10 января 2005 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы в ДК «Строители Октябрь» в Москве. И рассматриваем Ананда Лахари. Ананда Лахари мы рассматриваем уже последние афоризмы. Сегодня у нас 39-й афоризм. Прошу прощения, 39-й стих. Значит, поехали мы его записывать. Итак, 39-й. «О, мать!» — восклицательный знак. Я восхваляю огонь Рубру. Всегда находящийся в твоей Сватхистхане. В форме самватра.
Какой форме?
В форме самватра. Я восхваляю его могущественную шакти. Саммаю.
Как это пишется?
Саммаю. Когда огонь Рудра испепеляет мир взглядом своих глаз, дышащих яростью. Мир взглядом своих глаз, дышащих яростью. То она успокаивает его своими глазами, увлажненными добротой. Итак, еще раз, 39 стих. «О, мать!» — восклицательный знак. «Я восхваляю огонь Рудру, всегда находящегося в твоей Сватхистхане в форме самватра. Я восхваляю его могущественную шакти, Самаю. Когда Рудра испепеляет мир взглядом своих глаз, дышащих яростью, то она успокаивает его своими глазами, увлажненными добротой». Вот прежде чем мы пойдем рассматривать этот афоризм, этот стих, я хочу сразу же сделать такое очень интересное замечание. Вот здесь указывается на центр, на пупочный центр, который, в общем-то, в других текстах почему-то называется, или не почему-то, непонятно, называется манипурой. Вот в Ананда Лахари этот же центр называется Сватхистханой. А вот следующий уже принцип воды как раз называется манипурой, значит, у Ананда Лахари, а везде он называется Сватхистханой. На самом деле, я, в общем-то, сталкивался с представителями разных школ, И достаточно серьезные там такие точки зрения, прямо противоположные, как же именно правильно. И, в общем-то, главенствует такая школа, что, в общем-то, все-таки более правильно называть пупочный центр Сватхистхана, если проанализировать семантику, если проанализировать происхождение и смысл слова Сватхистхана. То, как говорят представители этих школ, действительно, пупочный центр должен быть назван Сватхистханой. Это, в общем, одна из таких, таких тем, которая, безусловно, будет всплывать у всех маломальски серьезно интересующихся йогой о идентичности знаний и о том, насколько они хорошо сохранились. Так вот, бытует мнение о том, что все сохранилось буква в букву, слово в слово. На поверку оказывается, что это далеко не так. Более того, меняют местами некие даже довольно ключевые понятия. И очень трудно иной раз определить, кто же прав, а кто допустил ошибку. Причем в каких-то более, ну, хорошо известных, изученных темах йоги, там, ну, это можно как-то подтвердить или сразу же найти ошибку, а в каких-то более сложных темах, где требуется высочайшая квалификация, дабы повторить весь тот опыт, о котором пишут эти трактаты, сделать это крайне сложно. И вот такие разночтения, они в результате порождают цепи событий, когда формируются совсем другие тексты, если так можно выразиться. Так вот, пупочный центр называется здесь, вот в данном варианте трактата Ананда Лахари, называется Сватхистханой. Еще раз подчеркиваю, в подавляющем большинстве книг и всякого рода трактатов, которые сейчас опубликованы на современных языках, Лик, мне такое впечатление, что немножко он показывает не меня.
Нет, в центре.
В общем, достаточно сложно.
Какая-то книжка. Ну, довольно старая вещь. Камера.
Точно в центре, да?
Да, ну вот здесь, по крайней мере, это в центре.
А вот, во всяком случае, такой момент есть. Некоторые просто игнорируют этот факт, некоторые считают, что в Ананда Лахари допущена неточность, а в других текстах более точны. Трудно что-либо сказать, но тем не менее, знаете.
Можно вопрос, а вот это слово имеет какой-то, ну вот как оно переводится? Что оно значит? Сватхистхана, манипура?
Есть, безусловно, у каждого слова, которое здесь есть, есть свои значения, но, как вы уже поняли, я излагаю Ананда Лахари, так сказать, в традиции нашей школы, ступенчато. То есть, знаете, как одну и ту же деталь иногда три раза станком проходит, прежде чем она получит окончательную, значит, степень совершенства, точно так же и Ананда Лахари в нашей школе изучается тремя такими подходами. Первый подход, самый главный на уровне посвящения, он дает смысл, основной смысл, он дает букву. Не букву, а дух этого текста. То есть, вот знаете, это немножко такой момент, это когда человек начал изучать йогу, там 2-3 упражнения изучил, и вот вдруг ему открылось. И он пока еще не знает многих и многих и многих моментов, но он уже уверен, что это то, что надо. То есть внутри он уже это распознал, это идентифицировал для себя. Это мое учение. То есть это вот уровень как бы такого посвящения, это уровень в самый-самый начале, и он самый-самый важный. И другие уровни, они более детальные. То есть, когда вот уже есть это основной стержень понимания смысла вообще этой грандиозной йоги, то на этот стержень как бы нанизываются детали в виде трактовки тех или иных слов там, или каких-то косвенных намеков на те или иные моменты, которые хотели сказать в этом тексте. И, наконец, третий уровень, он более такой, ну, в известном смысле приземленный, это уже уровень техник, вытекающих из этого текста. Техник тех, которые можно применять, вот, что называется, в повседневной жизни, вот так. Это более объемный, безусловно, уровень. И вот он как раз больше всех людей привлекает, потому как там уже вполне конкретные какие-то методики, ну, если угодно, обретения могущества. Но все-таки считается, что это надо изучать в самый последний момент. И это своего рода такой отсев, потому что лишь только тот, кто достаточно долго занимается этим предметом, имеет право получить знания вот в полном объеме. Так вот, и здесь я не раскрываю вам смысл всех терминов санскрита. Безусловно, они очень-очень имеют свою, так сказать,
нагрузку,
да. Но вот сватхистхана происходит от корня сва. Сва. Вообще это, так сказать, вот смысловая нагрузка следующая, что это нечто самоподдерживающееся сва. То есть самосущее. Самосущее. Но опять же, я сейчас не хочу вдаваться в описание этого санскрита. Почему? Во-первых, есть еще много других оттенков значения этого слова. И это я, в общем-то, в большей степени оставляю для вас, чтобы вы сами на досуге поразмыслили на эти темы, может быть, почерпнули из других трактатов какие-то знания или из изучения санскрита. Мне важно сейчас еще раз вам говорю, довести до вас самую основную, эту главную мысль, главный смысл этого текста. Итак, начинаем его рассматривать. Значит, как вы уже поняли, здесь идет ссылка на пупочный центр. На пупочный центр богини Шри. Ведь обратите внимание, я об этом постоянно говорю, но рассматривается система чакр не в теле богини Шри. А так как мы все сделаны, что называется, по образу и подобию, то вот как раз в этом смысле эта система чакр также присутствует и в наших телах, но в таком потенциальном, нераскрытом виде. Точнее, в действующем, но не на все 100%. Или иногда даже наоборот, действующие с перекосами. Я коснусь в конце этой лекции вот этих именно перекосов. Здесь же дается восхваление богине Шри, прекрасной, прекрасному этому образу. И вот в прекрасная юная девушка 16 лет, запредельной красоты. И в области пупка дается описание этого центра, центра огня. Мы с вами уже рассмотрели много центров. Мы с вами рассмотрели центр разума, который косвенно ссылался на высший центр макушки головы. Значит, центр разума, точка между бровей. Мы рассмотрели с вами центр Вишудху, расположенный в горле. На прошлом занятии мы рассмотрели сердечный центр. И вот мы теперь начинаем рассматривать следующий центр. То есть своего рода мы как бы снисходим вниз к основанию человеческого тела. Или другими словами, мы как бы движемся по позвоночному столбу вниз. И в этом есть достаточно глубокий смысл, потому что согласно философии тантры, именно в таком порядке создавались, так сказать, мир проявился. То есть вот было сотворение мира, и затем, ну, понятно, что это творение, оно имело какие-то стадии. И вот как раз именно в этом направлении творился мир, что сперва это запредельное высшее существо создало разум. То есть, если угодно, суть богини Шри как бы создала разум. Этот разум породил пространство, пространство породил, значит, вот, как сказано, ветер. И вот теперь ветер порождает огонь. То есть это формы снисходящей энергии, все более в грубой форме. И очень любопытный такой момент, что в принципе принципиальной разницы между разумом и всеми остальными энергиями нет. Разум — это как бы проявление, может быть, наиболее утонченной энергии, что по своему действию и по своим каким-то фундаментальным свойствам разум — это та же энергия, это проявление той же энергии, но может быть более каких-то там высших частот, я не знаю, какую характеристику здесь дать. И вот мы, значит, с вами снисходим все ниже, ниже, ниже и ниже, и дошли до центра огня. Опять же, это пупочный центр. Очень и очень важно. Вы знаете, что человек, когда рождается, то пуповиной он прикреплен к матери. То есть это как раз... нажми на паузу, попроси их не шуметь. А? Значит, итак. Вот вы дошли до центра, до пупочного центра. Да, так вот, когда рождается ребенок, он прикреплен пуповиной к матери. То есть пупок в этом смысле достаточно такая ключевой центр для в человеческом теле. И действительно, это центр огня. Но в каком смысле его надо понимать, центр огня? Вообще говоря, во всех смыслах. Ведь процесс жизнедеятельности, обмена веществ, вообще вот роста организма, его можно где-то сопоставить с процессом действительно вот такого бурного выделения энергии, который вот мы наблюдаем, когда, так сказать, выделяется вот огонь. Но в метафизике йоги это более конкретику имеет, более жесткую. Там не видится разницы между жизненным огнем. Вот это как бы огонь нашего организма, это силы нашего организма, это наши жизненные силы, это то, что благодаря чему мы выросли, благодаря чему мы построили наше тело, находясь в утробе у нашей мамы, и благодаря чему мы сопротивляемся внешним деструктивным силам. Это как раз тот центр, который противостоит болезням. Это как раз тот центр, который где-то позволяет нам существовать в этом мире, где, в общем-то, достаточно несовершенном мире. И как следствие, есть две крайности этого центра. Две степени проявления. С одной стороны, это такой как бы принцип самоутверждения себя в этой вселенной. То есть вот он, я родился. Я родился, и я продолжаю существовать. это некий такой глубинный жизненный принцип, который как действительно огонь в печке или там огонь в двигателе заставляет все колеса остальные крутиться. Точно так же и пупочный центр в теле человека. Если он есть, если он активный, если он сильный, то все остальное на самом деле перемалывается. Даже если какие-то другие части человеческого тела и подвержены нападкам болезней, нападкам каких-то отрицательных погодных условий, либо психическим каким-то таким вот нагрузкам очень сильным, да, то есть вот других энергий, то вот эта вот энергия жизненной мощи, она, в общем-то, перекрывает, как огонь сжигает все. То есть это некий такой момент, действительно, самоподдержки. Вот почему и термин «сватхистхана» считается наиболее уместным, в отличие от термина «манипура». И до тех пор, пока у вас работает, знаете, вот иногда бывает так, что в доме нет стекол, дверей нет, но очень мощная печка, и ты можешь в этом доме жить. Хотя идут очень страшные потери энергии. Ты можешь жить совершенно, вот, ну, действительно там, в крыше дырка, но возле огня ты живешь. Если огонь угас, какой бы ни был совершенный дом, он рано или поздно остынет. И вот это вот остывание жизненного огня как раз и есть вот эти вот моменты старения, разрушения. Вот почему иногда, знаете, в некоторых медицинах считается, что старые люди, они нуждаются в большем количестве тепла. Именно по этой причине, что внутреннего как бы этого огня уже не хватает. И нужно как бы, они вечно путаются, они вечно боятся, что их просквозит. И обратное, что если есть болезни в тех или иных формах, то не хватает жизненного огня. Причем болезни могут быть разные. Это не всегда болезни чисто физические. Вот, допустим, во время войны люди спали в окопах, мокрые, там, не знаю, прям чуть ли не в лужах и не болели. Почему? Потому что вот это вот общий настрой на единую цель, все было подчинено единой, как бы, вот этой вот задаче, победе. Да? И люди забывали про все, про себя, про какие-то удобства, про какие-то мелочи. Все уходило настолько на второй план и казалось настолько мелким по сравнению вот с этим, так сказать, что мы должны победить. Ну вот я, ну, помните, да, фильмы, книжки читали про Великую Отечественную войну, что люди, то есть вот эта вот единая цель, она где-то была с чем-то близким, с чем-то очень яростным. Это вот было такое очень яростное устремление победить, отстоять свое право на жизнь, не дать себе затереть чему-то, значит, вот недостойному, значит, и этому поганому, да? И этим же самым косвенно разгорался пупочный центр, центр, значит, огня, и болезни не прилипали. Человек слабый был, вот в окопах, еще я просто знаю, я, честно говоря, сам разговаривал с ветеранами, причем вот иной раз, ну, понятно, мужчины, они как-то более, в общем-то, казалось бы, должны быть более приспособлены. Я даже с женщинами разговаривал. У женщины все-таки достаточно хрупкий организм. Ну, я спрашивал, ну, как же это в окопах там, значит, это, ночевали, это ж мокро, сыро. Причем это же не как вот у нас сейчас, там ты пошел в поход, тебя намочило. Да, там, ну, там дождь пошел. А это месяцами иной раз было. А ведь сами не знаем. И вот самое интересное, что потом другой парадокс тоже, опять же, они рассказывают, что ведь как только война кончилась, моментально, вот буквально маленький ветерок и простуда, и все. Почему? Вот это вот, ну как бы, достигнута общая цель, достигнута победа, и вроде как и не надо поддерживать эту внутреннюю ярость на победу. И как следствие этот пупочный, так сказать, центр, ну, как бы уходит. И уже малейшее там простудное заболевание уже приводит к болезни. По этой причине, так сказать, наличие болезни, оно где-то до определенной степени говорит о слабости пупочного центра. Причем не обязательно, еще раз подчеркну, это болезни такие как бы физические, это могут быть психические даже болезни. Люди сильные, с очень сильной такой жизненной волей, вот с таким, знаете, с яростным огнем жизнелюбия и вот этой вот отстаивания своего права на жизнь этой вселенной, они, как правило, более устойчивы и к психическим нагрузкам. Нагрузки самые разные, стрессы, ну, весь современный мир, он нам дает очень много нервотрепок. И вот очень интересная вещь, что человек в яростном состоянии, наоборот, воспринимает это, знаете, как дрова для костра. Для него эти нагрузки, как физические, так и вот такие более из области, значит, этих вот тонких материй, да, всяких инсинуаций, мыслей, что в нем возрастает вот эта ярость пупочная. Почему, значит, вот это несовершенство и темнота меня может подавить? Этого не может быть в принципе. То есть это некий вызов. Вик, что-то там скрипит. Так вот пупочный центр. То есть я, может быть, даже немножко ухожу, опять же, в сторону вот этой генеральной линии, но вы должны понимать, что мы с вами сейчас еще раз рассматриваем тело богини Шри, прекрасное во всех отношениях. И этот центр, который находится у нее вот в области пупка. То есть это то качество, которое как бы проявляется, когда мы визуализируем или когда мы начинаем осознавать этот принцип Шри. Вот почему на самом деле вот эта вот йога, связанная с чакрами, о которой так сейчас много говорят, она иной раз яйца выеденного не стоит, если не понимаются, в каком контексте пришло это знание. Если нет этого глубинного уважения к традиции, если нет вот этого, знаете, не заносчивого, а смиренного изучения вот этих вот, ну, казалось бы, не совсем таких даже научных каких-то моментов. Ну, подумаешь, какая-то там богиня Шри, прекрасный образ юной девушки. Ученый скажет, нет, это все мишура, выкиньте этот прекрасный образ, давайте-ка мы сейчас с вами чакрами займемся. Вот, что там, пупочный центр, какие там сплетения, нервные там и так далее. И что-то ничего не получается ни у кого. Причем, что выкинули самое главное. Выкинули принцип, который заставляет это все работать. Принцип более тонкий, на более высшем уровне, чем обычная грубая материя. Поэтому ничего и не находят. Поэтому и не работает. Кто только про чакры чего сейчас не говорит. Кажется, получается, как в том анекдоте. Включаешь, не работает. Уже такую технику, и сякую, и такие умные слова, и сякие, а включаешь, не работает. И не может работать. Потому что розетка ни к чему не подключена. Понимаете? То есть воткнуть вилку в розетку, это еще не значит, чтобы у тебя заработал. Надо, чтобы еще у розетки был ток. Вот это перечисление чакр и, соответственно, вот этот вот стих, восхваляющий богиню Шри, который показывает, что вот этот определенный уровень когда-то создания Вселенной, вот когда-то это был, знаете, очередной ступенькой, которая породила определенные законы в этой Вселенной. И, соответственно, если хочешь до известной степени управлять этими законами, ты должен понять этот принцип, который породил эти законы. А чтобы понять этот принцип, который породил эти законы, ты должен знать, а откуда вообще сила у этого принципа что-либо порождать. И вот в этом отношении йога Шривидии говорит, а принцип-то от богини Шри. Это запредельный принцип, который...